Церковь уже очищена, смотрите 1 Коринфянам 6:11, и теперь ее очищают, чтобы она всегда была свежей. Муж ведет себя как муж, потому что является мужем в действительности, а жена ведет себя как жена, потому что является женой. Церковь очищается, потому что она уже очищена. Церковь уже достигла необходимого стандарта, а то, что не является церковью, никогда не сможет ею стать, как его не очищай. В одной из предыдущих глав мы уже заметили, если в послании Римлянам утверждается, что Бог тех и прославил, рассмотрев прежде всю историю искупления, то послание к Ефесянам намеренно выходит из рамок времени в вечность, прошедшую и будущую, и рассматривает вечную полноту в ее изначальном виде. Ибо высшая конечная реальность всегда находится перед Богом, и Бог говорит о своей церкви, исходя из этой реальности. Временной фактор в Библии представляет одну из величайших проблем для человеческого разума, но он исчезает с горизонта, как только наши сердца просвещаются познанием славы Его наследия для святых. Бог видит церковь абсолютно чистой, абсолютно совершенной. Знать уже сегодня высшую окончательную славу небес – это самый верный способ жить в силе этой славы на земле. Граждане небес. Грустно об этом говорить, но факт остается фактом. Многие христиане знают лишь внешнюю форму христианства. Они ни разу не видели внутреннюю реальность, и поэтому пока еще не понимают ее подлинную сущность. И это неудивительно, ведь сегодня к христианству прилипло такое множество чисто внешнего, что трудно различить, что здесь воистину от Бога, а что нет. Однако христианство в конечном счете не является просто системой внешних форм и действий. Это истина с большой буквы. Здесь нам поможет Евангелие от Иоанна, поскольку оно представляет нам Святого Духа как Духа истины и уверяет, что Он откроет нам всю истину. Об этом мы поговорим подробнее в заключительной главе. Но из этого утверждения мы, несомненно, должны сделать следующий вывод. Все, что приходит к нам не от наставления и озарения Духа Святого, оказывается чем-то меньшим истины. То, до чего мы доходим с помощью размышлений и исследований, видя глазами или слыша ушами, находится вне сферы вечных, неоспоримых истин и не является духовным. Человеческий разум кидается в весьма дикие крайности относительно того, как рассматривать факты духовных действительностей. Римская католическая церковь, например, попыталась дать им сакраментальное или материалистическое объяснение. Люди устремляли свои взоры на материальную воду крещения и наделяли ее способностью перерождать человека. Точно так же считается, что материальные элементы вечери Господней чудесным образом превращаются в физическое тело и кровь Христа. Отсюда всем нам хорошо известная доктрина пресуществления. Согласно этим идеям, внешняя форма церкви, как понимает эту внешнюю форму Римская католическая церковь, и считается единой истинной церковью. Впадая в противоположную крайность, люди-интеллектуалы, озадаченные очевидной непоследовательностью подобных воззрений, попытались избавиться от них и дать им адекватное объяснение, разработав то, что называется реформаторской точкой зрения. Такие люди различают внешний обряд крещения и внутреннюю реальность. В хлебе и вине причастия они видят символы, которые являются всего-навсего прототипом действительности. И проблему церкви они разрешают, доказывая, что существует церковь истинная и ложная, земная и небесная, так называемая церковь внутри церкви. Но можно ли утверждать, что какая-либо из этих крайностей действительно отдает должное простым словам Писания? Божье Слово ничего не говорит ни об истинной и ложной церкви, ни о символизме или превращении, оно всего лишь утверждает непреложные факты. «Мы погребли с Ним крещением в смерть», говорит Павел в послании к Римлянам 6:4, Колоссянам 2:12. Для него не существует крещения, которое не предполагало бы нашей смерти и воскресения вместе со Христом. Он и подумать не мог о том, что такого-то числа христианин может принять крещение, а уже потом, какое-то время спустя, познать смерть и воскресение вместе со Христом. Теперь же посмотрим, что наш Господь говорил о чаше причащения. С одной стороны, слова «сие есть кровь моя» – это нечто гораздо большее, нежели символизм. С другой стороны, то, как он практически сразу же после этого говорит о плоде виноградной лозы, точно так же отметает всякую мысль о присуществлении. Это его кровь. Но кроме того, это также и просто чаша вина. Здесь нет символов и реальности, и образа, и антиобраза, а есть лишь одна небесная действительность. Чтобы видеть, нам нужны помазанные глаза. К истине о крещении и о вечере Господней нас может подвести только Дух истины. Когда это случится, доктрина об этих вещах просто уйдет, останется одна реальность. Возможно, мы будем произносить слова, которые приверженцам Реформации покажутся опасно похожими на слова Римской Церкви. Однако при этом мы будем видеть то, что ей так и не удалось разглядеть. Ибо для тех, кто лицезрел высшую реальность, и доктрина, и символ отходят назад, уступая место видению Христа, есть только истина. Но то, что сейчас было сказано о реальности крещения и хлебопреломления, оказывается не менее истинным по отношению к реальности Церкви. Сегодня при одном упоминании слова «церковь» многие евангельские христиане съеживаются в предвкушении чего-то недоброго. Всякий раз, когда речь заходит на эту тему, мы с величайшими предосторожностями договариваемся о терминах, чтобы в сознании наших слушателей не возникало какого-то недопонимания. Мы тщательно отделяем истинную церковь от ложной, но в Божьем Слове и в Божьем замысле подобного различия нет. Господь не делал в Писании никаких сносок, когда говорил о церкви. Он не пытался защитить духовную реальность, указывая на различия между внутренним и внешним, реальным и несуществующим. Он даже не провел четкой границы между поместной и вселенской церковью. В Слове Божьем мы видим только одну церковь. Несмотря на это, вопрос о церкви повсеместно считается спорным и противоречивым, и все тщательно избегают его обсуждать. Ради единства евангельских христиан. Как-то на большой конвенции в Англии я спросил одного из христианских работников: «Почему на вашей конвенции не слышно даже упоминания о церкви?» «Это потому», — ответил он, — «что ее целью является углубление духовной жизни». Таким образом, если он считал поместную церковь всего-навсего символом, представителем небесной действительности, то, по мнению многих, церковь и духовная жизнь христианина никак не связаны. Однако на самом деле ничто другое не связано с духовной жизнью Божьих детей так тесно, как церковь. «Я хочу быть таким, как ты» – так может петь отдельный верующий, но никак не церковь, ибо церковь и есть небесное тело Христа. Как только мы это осознаем, наша христианская жизнь преобразится. Ведь хотя большинство христиан и признает, что не нужно изо всех сил стремиться и пробиваться к небесной святости, они, тем не менее, продолжают изо всех сил стремиться и пробиваться к ней. Их научили, что святость нужно достигать. И для них христианство – это стремление быть тем, кем они не являются, и делать то, чего они не могут сделать. Они усердно пытаются не любить мир, потому что на самом деле в глубине своего сердца они его любят. Они пытаются быть смиренными, потому что на самом деле в глубине своего сердца они весьма самоуверены. Это опыт так называемого христианства. Но, повторяю, это не опыт церкви. Ибо хотя мы и научились перебираться через Атлантический, даже через Тихий океан, перебираться с земли на небеса нам не удастся никогда. Небеса – это не то место, куда церковь попадет когда-то потом. Церковь уже там и никогда не пребывала в каком-либо ином месте. Небеса – это одновременно место рождения и место пребывания церкви, но никак не конечная станция на ее пути. И поскольку церковь никогда не знала ничего, кроме небес, для нее просто не существует вопроса о необходимости упорно стараться, чтобы добраться до небес. Подобное утверждение может показаться вам чересчур решительным, но это факт. Как и все остальное в Божьем Слове, это тоже нужно увидеть с помощью откровения Святого Духа нашему сердцу. И пока мы этого не увидим, мы не узнаем своего небесного призвания. Это призвание не зовет нас на небеса, но показывает нам, что мы небесные творения и пребываем на небесах. Поэтому и церковь – это не кучка христиан, постепенно пробирающихся на небесах, а общность людей, уже теперь являющихся гражданами небес. Вспомните еще раз. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Церкви не надо молиться о том, чтобы она все больше становилась похожей на Христа. Ей нужно только увидеть свое место на небесах в единстве с своим Господом. Нам следует пересмотреть свои воззрения на церковь. Это не организация, которую необходимо спланировать. Необычная компания людей, которую нужно окончательно составить. Это не понятие, которое надо усвоить, не идеал, к которому следует стремиться. Как и многое другое из того, чем мы обладаем во Христе, церковь – это реальность, которую можно увидеть лишь с помощью Духа Святого через Божье Слово. Когда мы осознаем подлинный небесный характер церкви, тогда до нас вдруг доходит небесность и святость нашего собственного обновленного характера. И мы знаем, что для нас, христиан, путь начинается не с земли, но с небес. Церковь совершенна, и улучшить что-либо в ней невозможно. Богословы говорят, но такой церковь является лишь в Божьих глазах, действительность совсем иная. Но в Божьих глазах церковь не имеет ни пятна, ни порока во всей вечности. Зачем забивать себе голову бесконечными вопросами, относящимися к ветхому творению? Эти вопросы просто исчезают, когда по Божьей благодати мы вдруг видим небесную реальность. Церковь является той сферой на земле, где Бог пользуется своей властью, и сегодня посреди исковерканной вселенной у Бога есть место, где Он может обитать в незамутненной чистоте. Золотые светильники. Как мы нервничаем, когда речь заходит о церкви. Как неохотно веряем ей себя. Мы спрашиваем, а если церковь допустит ошибку? Если она придет к неверному выводу? Но Господь не предусмотрел здесь никаких скидок на ошибку. Складывается такое впечатление, что в его замысле таких случайностей быть не может. Коринфская церковь в наших глазах далеко не дотягивает до положенных стандартов церковной жизни. И тем не менее, именно этой церкви апостол Павел писал: «Вы омылись, освятились, оправдались». Даже в самом конце в Риме он не считает, что Димас, Медник Александр и множество других лжебратьев составляют вместе нечто вроде лжецеркви, которое непременно нужно отличать от церкви подлинной. Всякий раз, упоминая в своих посланиях церковь, Павел говорит о ней как о чем-то безукоризненно совершенном и не вставляет никаких пояснительных замечаний с целью избежать возможного недопонимания. В писаниях Иоанна дело обстоит точно так же. В главах 2 и 3 книги Откровения мы видим, как Сын Человеческий ходит между светильниками и подтверждает, что каждая отдельная церковь несет перед Ним ответственность за себя лично. Наши глаза, следуя за Его взором, живо замечают в этих церквях множество недостатков. Но понимаем ли мы, что здесь Иоанн ни разу не разделяет церкви на правильные и неправильные? Несмотря на все их промахи, апостол описывает их такими, какими их видит сам Господь. 7 золотых светильников, 7 лампад, целиком сделанных из золота. Для тех, кто однажды увидел хоть отсвет небесной реальности, существует только эта реальность. Мы говорим, с точки зрения Бога, церковь должна быть такой-то и такой-то. Да нет же, церковь такой и является. Церковь является как раз такой, какой должна быть с Божьей точки зрения – потому что таков Христос. Увидеть вечную реальность во Христе – это значит перестать проводить различия между тем, какой церковь является в потенциале и какая она на самом деле. И стоит Господу только начать открывать наши глаза, как мы уже не будем больше презирать малые вещи. Мы не станем больше говорить, что в таком-то и таком-то месте познакомились лишь с небольшой кучкой верующих. Какая Богу от них польза? Их там так мало. Мы перестанем жаловаться. В этом языческом городе, кроме меня, есть только один брат. Мы читаем книгу Деяний и больше не расстраиваемся насчет того, что в главе 13 лишь очень небольшая группа верующих приняла такие важные и значительные решения, ибо в конечном итоге эти решения действительно оказались важными и значительными. Мы прекратим думать об этом событии так: на той их встрече церковь не была как следует представлена. Такие важные меры, как эти, нужно было отложить до общего совета лидеров всей церкви. Нет. Мы понимаем, что эти верующие узрели небесную реальность, а потому и не стали особенно беспокоиться о соблюдении всех бюрократических тонкостей. И лишь увидев небесную реальность такой, какой видели ее они, мы с вами научимся узнавать церковь в действии всякий раз, когда с ней столкнемся. Пусть даже это будет в крошечной группе верующих, которая, говоря чисто по-человечески, не обладает специально утвержденным статусом полномочного представителя церкви. Если эти верующие сами воистину подчиняются во всем главе и превыше всего ставят не себя, не церковь, но Христа, тогда Дух Божий непременно будет свидетельствовать им об Иисусе. Возьмем крайний случай. Когда в Дамаске Анания пошел к Савлу, он пошел к нему один, и один возложил на Савла руки. «Непорядок!» – воскликнете вы. Это совершенно противоречит принципам тела Христова. Это наверняка было самостоятельное решение Анании. Да нет же, совсем нет. Действительно, Анания был обычным учеником, но действовал он, как и полагается члену тела, согласно тому, как направлял его глава. В тот час глаза Господа были устремлены не на одного Ананию, но и на того, кому он служил. Именно тот поступок Анании по отношению к этому новому брату яснее всего выразил его собственное подчинение Христу. И в этих условиях, когда действовал он, действовало все тело. Если вы уже увидели вечную реальность церкви, может случиться и такое, что однажды вас лично призовут говорить и действовать от имени всей церкви. Откажетесь ли вы тогда? Действие со стороны любого отдельного члена тела, который воистину подчинен Духу Христа, является действием всего тела в целом. В такой час жизнь этого человека превосходит все внешние формы, ибо люди понимают, что через него действует Бог. Все это подводит нас к серьезным великим выводам. Мы должны смотреть на происходящее не с материалистической или интеллектуальной точки зрения, то есть глазами Рима или Реформации, но только с точки зрения Бога. Бог видит 7 золотых светильников, Он знает только одну церковь, и когда мы позволим Духу истины наставить нас на духовную истину о церкви, мы тоже увидим только ту церковь, которую видит сам Бог. Когда я говорю об этом с христианами разных стран, я вижу, что все они, включая лидеров, задаются одними и теми же вопросами. «Вы что же, хотите мне сказать, — восклицают они, — что Божьи замыслы могут полностью воплотиться уже здесь, на земле? Вы идеалист, вас манит иллюзия, мираж. Даже если предположить, что вы правы, и в течение всей своей жизни человек может увидеть исполнение Божьих замыслов хоть в какой-то степени, то что вы скажете о молодом поколении? Кроме того, какой бы подъем вы сейчас не испытывали в своем служении, его тоже постигнет обычная судьба. Характер происходящего изменится, и через несколько лет от него останется лишь жалкая карикатура на ваше прежнее видение. Сейчас, наверное, было бы уместно напомнить читателям, что за последние 35 лет автор был свидетелем появления и роста посредством проповеди Слова Божьего удивительно плодотворной работы Святого Духа в Китае. И эта работа, благодаря силе Христа, пребывающей в его народе, выстояла посреди жесточайших бурь. Да, наверное, если смотреть на вещи только с точки зрения служения Павла, описанного в Новом Завете, такое отношение к делу может показаться правильным. Но, слава Богу, есть еще и служение Иоанна. То, что Бог делает через этих людей, является вечным, а не только годным на 10-20 лет. В Божьем духовном доме нет никакого первого и второго поколения. Здесь, несомненно, имеется в виду разница между первым и вторым поколением христиан, теми, кто пришел ко Христу непосредственно от язычества в первой волне евангельского миссионерского движения, и теми, кто нередко вырастает за ними, будучи христианами только номинально. Все продолжается из рода в род. То, что Бог задумал, Он никогда не оставит, по той простой причине, что Сам Он никогда не меняется. Неужели же мы осмелимся удовлетвориться иными стандартами? Дама, которая не может позволить себе купить ожерелье из подлинного жемчуга, покупает пластмассовые бусы и считает их искусственным жемчугом. Но женщина, которая может позволить себе носить подлинные драгоценности, не станет даже думать о пластмассовых бусах, как об искусственном жемчуге. Для нее не существует настоящего и искусственного жемчуга. Есть только один жемчуг. Для нее пластмассовые бусы под жемчуг ассоциируются с жемчугом ничуть не больше, чем любые другие бусы. Единственный жемчуг, который она вообще признает как жемчуг, и есть подлинный, настоящий жемчуг. «Я обратился, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценнейшему камню. Устремив свой взгляд на все это, мы можем славить Бога за служение Иоанна. Глава 11. Побеждающий. Апостол Иоанн подтверждает, что цель Божья неизменна, и нынешние его пути соответствуют этой цели. Как верно то, что в конце веков в небесном городе принципы тела Христова обретут свое полное развитие и выражение, также верно и обратное. Всякий раз, когда жизнь вечности получает в нас сегодня свободу действия, мы обнаруживаем, что все черты небесного града, все истинные особенности характера Господа Иисуса проявляются в Его теле здесь на земле. И если кто-нибудь хоть однажды видел Божьего небесного человека, разве он после этого удовлетворится меньшим? Но теперь нам нужно подумать и реально взглянуть на то, что нас окружает. Большинство из нас согласится, что чисто внешнее нынешнее христианство находится в плачевном состоянии. Оно являет в себе все недуги и немощи мира. Его деятельность сведена к небольшому количеству проповедей и кое-какой работе в социальной сфере. Его влияние на людей ничтожно мало, это факт. Но мы лично должны еще более расстраиваться по поводу иной трагедии. Наша совесть, совесть Божьего народа, не слишком обеспокоена этим фактом. Мы принимаем все это как нечто само собой разумеющееся, а многие подчас ведут себя так, как будто иначе и быть не может. Нынешние христиане не верят, что описанное Павлом может осуществиться. Неверие такого рода должно заставить нас вернуться к служению Иоанна, вынуждая нас обратить внимание на его особый характер. То, что Господь открыл апостолу Павлу относительно тела Христова, должно было, как мы уже видели раньше, воплотиться в поместных церквях, каждая из которых является выражением этого тела. В разных местах должно было появиться подлинное практическое выражение единого тела, а не выражение целой армии разных тел. Таков был Божий замысел, и именно так все и началось. Однако мы знаем печальные ошибки первых верующих, знаем, что Господу самому пришлось еще раз заговорить с небес. Говоря о церкви и о церквях на этот раз, он затронул новую сторону дела. Потому-то главы 2 и 3 книги Откровения так важны для нас с вами. В этих главах Господь Иисус через Иоанна выводит на свет дальнейшие Божьи решения по отношению к Его церкви. Я имею в виду 7 обещаний, данных в конце 7 посланий к церквям. В них мы видим особое послание Иоанна на время всеобщего отступничества. Его замысел заключается в том, что посреди тления и всеобщего разрушения Бог ищет в церквях среди своего народа тех, кто в конце концов победит. Что значит быть побеждающим? Чтобы избежать недопонимания, давайте сразу поясним. Такие люди не являются до ненормальности хорошими христианами. Идея заключается совсем не в том, что они лучше всех остальных, и поэтому им предназначена некая высшая слава. Запомните, побеждающие – это обычные нормальные христиане. Всех остальных мы пока назовем субнормальными. От самой вечности у Господа был определенный замысел, некий план, от которого Он ни разу не отступил. Побеждающие – это те, кто, увидев однажды этот замысел, решил благодатью Божией держаться за него до последнего. Это не какие-то воображаемые личности, ушедшие дальше Павла или пытавшиеся развить новую линию откровения, отличную от того, что передал нам Павел. Я повторяю, в Божьих глазах это просто обыкновенные нормальные христиане. Они не могут заявить о каких-то своих особых заслугах. По словам Иоанна, быть побеждающим – это не просто иметь выдающуюся личную выдержку. Это не связано с преодолением греха, лучше сказать, с избавлением. Речь не идет о личной святости, о так называемой победной жизни. Та победа, о которой говорит Иоанн, это такая победа, которая в любой конкретной ситуации заявляет о том, что и в этой ситуации главным является Бог и хранит эту ситуацию для Господа. В тот час, когда так много людей отвергают учение Павла, христианин подвергается искушению сказать, что ж, такова жизнь. Что мы тут можем сделать? Нам нужно стараться сохранять собственное постоянство, но кое-какие вещи нам придется просто оставить, поскольку они безнадежны, тут уже ничего нельзя исправить. Улучшить их мы не можем. Когда нас донимают обстоятельства, настоящие и гипотетические, и мы просто не знаем, как с ними быть, легче всего устраниться, успокоив себя тем, что в нашей конкретной ситуации уже ничего нельзя сделать. Слишком уж много всего нужно менять, слишком много болезненных шагов потребуется предпринять, чтобы хоть как-то из нее выйти. Но эти рассуждения неправильны. Именно в таких обстоятельствах побеждающие вновь утверждают своей жизнью и свидетельством, что Бог не человек, что Он не меняется. Его стандарты неизменны, говорят они, и Он все равно не оставляет своего замысла. Увидеть в конце концов небесный город, а сегодня небесного человека. Эти люди делают то, что должны были сделать, но не сделала вся церковь как церковь. Они делают это от имени церкви для церкви, и Бог восстанавливает их именно для этого. Оставаясь преданными побеждающему небесному человеку, они твердо стоят до конца. Вот что такое победа, о которой говорится в Божьем Слове. В книге Откровения Иоанн показывает, где находятся эти побеждающие. Они живут внутри побежденной церкви. Те люди, что важны сейчас для Бога, находятся каждый в своей ситуации, от Божьего имени заявляют его права на эту ситуацию. Часть Божьего замысла касается каждого из нас, где бы мы ни были, и для исполнения этой части его плана нужны побеждающие. Я повторяю еще раз. Это не какие-то особенно хорошие люди. Единственное, что их отличает от остальных, это то, что они не являются ненормально плохими. Они держатся за Божьи стандарты, вот и все. Но зная христианскую жизнь, небесное призвание тела, битву церкви, они становятся подобны рычагу в Божьих руках, с помощью которого Бог скидывает сатану с его престола. Они готовятся к битве от имени всей церкви и сражаются за церковь. Они вкладывают сюда все свои силы не ради самих себя, но ради тела Христова. И поскольку они готовы, Бог видит свою церковь невестой, приготовленной к венцу. Они как бы зажигают факел, и то, что унаследуют побеждающие, унаследует вся церковь. Вы – юноши. Исход, Левит, Числа – эти три книги Ветхого Завета являются собой интересную параллель христианской жизни. Я уподобляю их трем частям послания к Ефесянам. «Сидите, идите и стойте». Книга Исход свидетельствует о том, как Израиль могущественной рукой избавляется из египетского рабства и обретает положение Божьего народа благодаря Божьим свершениям. В книге Левит описывается основание общения израильтян с Богом благодаря крови и основание их жизни в святости благодаря кресту. Книга Числа призывает и снаряжает их на битву с тем, чтобы в конечном итоге они могли получить свое богоданное наследие. Это последнее намерение ясно выражено в самом начале книги Числа 1.3, где Аарону приказано исчислить всех годных для войны у Израиля. Как раз перед этим утверждением в заключительной главе книги Левит складывается впечатление, что Господь собирается оценить, какие из его детей будут для него наиболее ценными. Я имею в виду те наставления, которые даны там по поводу добровольных обетов. Левит 27, стихи 1 по 8. Мы должны четко различать этот отрывок и 30 главу книги Исход, где говорится о деньгах для выкупа душ израильтян. Уплата этого выкупа была заповедана каждому израильтянину, и сумма для всех была совершенно одинаковой – половина серебряного сикля. Этот выкуп, как мне кажется, символизирует то, что Бог будет делать для нас. Однако здесь, в 27 главе книги Левит, вопрос заключается в том, что мы будем делать для Него. И поэтому уплата денег является не обязательной, но добровольной. «Если кто дает обет посвятить душу Господу, по оценке твоей, то оценка твоя». И далее следует шкала ценностей в сиклях согласно возрасту и полу, который можно занести в следующую таблицу. Возраст. До 5 лет для мужчин 5 сиклей, для женщин 3 сикля. От 5 до 20 лет для мужчин 20 сиклей, для женщин 10 сиклей. От 20 до 60 лет для мужчин 50 сиклей, для женщин 30 сиклей. И после 60 для мужчин 15 сиклей, для женщины 10. Бог не исключает никого, даже грудных младенцев. Но мы можем спросить себя, почему Он приписывает такую большую ценность возрастной группе от 20 до 60 лет. Несомненно, потому, что, как мы только что видели, следующая книга «Чисел» начинается с описания тех, кто годен для похода на войну, как людей от 20 лет и выше. Это, безусловно, означает, что ценность всего, что мы отдаем Богу от себя, от своего сердца, разума, воли и жизни, Он измеряет степенью нашей готовности идти на войну. С нашей стороны это всего лишь обет, и не дай нам Бог быть христианами, ни разу не дававшими обета Богу. Но что касается Бога, такая готовность обладает совершенно определенной ценностью. Да, хорошо спасать души, хорошо быть благочестивым человеком, хорошо делать для Бога 110 полезных вещей. Однако прежде всего и больше всего Он ценит нашу готовность и способность участвовать в продолжающейся битве Господней, способность выбивать Его противников с их позиций и вводить Его народ в принадлежащее им Божье наследие. Иегова муж брани, и выше всего Он ценит силу и готовность вести войну. Великая ветхозаветная трагедия была, несомненно, трагедия стариков в тот период их жизни, когда они начинали утрачивать, как это случается в нормальных обстоятельствах, физическую силу и способность воевать. Но тут мы должны помнить, что в Новом Завете сказано, что если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Дерево, посаженное у истоков, вот не вянет. В подлинной христианской жизни не бывает заката, не бывает иссякания силы. Подобно Халеву, мы и в 80 лет можем быть способны воевать, как и в 40, если только будем целиком и полностью следовать за Господом. Мне кажется, что в своем первом послании Иоанн развивает именно эту мысль, когда говорит: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Юноши естественным образом полны силы, жизни, и это утверждение еще раз подтверждает Божье одобрение их духовной энергии и плодов этой энергии. Но давайте помнить, что классификация Иоанна своих читателей на детей, отцов и юношей не совпадает с классификацией в книге Левит. Он обращается к духовным детям, которые уже обрели уверенность в прощении грехов, к духовным воинам, в которых пребывает Божье Слово, и к духовным отцам, которые несут с собой все, что приобрели, будучи младенцами, детьми и воинами, ради полного и глубокого познания того, кто есть источник всего и вся. Сегодня ни одна возрастная группа не исключается из участия в войне. Действительно, в христианской жизни не должно быть затянувшегося детства, так же, как в духовном отношении не должно быть и преклонного пенсионного возраста. А понятие «юноши» включает в шкалу военной ценности девушек, хотя в каком-то смысле это именно так было уже в книге Левит. Таким образом, какой бы ни была продолжительность нашего духовного пути, каждый из нас должен задать себе вопрос: «Высоко ли меня оценят сегодня во святилище?» Господь совершенно определенно знает, насколько каждый из нас сейчас ценен для Него. Он знает каждого из нас лично, и в святилище каждый оценивается им соответственно своей духовной силе. И каковы бы ни были наши годы, нам незачем списывать себя по цене 15 сиклей, если можно быть оцененным в 30 или даже в 50. Если бы каждый из нас мог сейчас испить воинственного духа Халева. Клеветник братьей наших. Иоанн писал своим возлюбленным детям об уверенности в прощении грехов. В каком-то смысле мы всегда остаемся малыми детьми, ибо в этой жизни нам никогда не достичь такого момента, когда наша потребность в Его драгоценной крови будет полностью и целиком удовлетворена. Более того, эта кровь есть самое первое оружие побеждающего. В 12 главе книги Откровения, говоря о клеветнике братьев наших, клеветавшем на них перед Богом нашим день и ночь, Иоанн пишет, что они, братья, одолели его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Основанием победы в духовной войне всегда является драгоценная кровь Христа. Никто и никогда не может достичь такого состояния, при котором его кровь становится ненужной. Сатана – это убийца и обманщик. Он соблазняет и нападает, однако сегодня он специализируется на клевете. В совершенно реальном смысле он является клеветником братьев, и именно здесь наш Господь выступает против него как священник и посредник. Небеса узнают деяния рук сатаны, должен их узнавать и каждый христианин. День и ночь он обвиняет нас, и эти обвинения направлены на нашу совесть. Но именно здесь большинство из нас чувствует свое бессилие бороться с ним. Его цель заставить нас в отчаянии вопрошать: «Но какую пользу я могу принести Богу?» Отчего же некоторые христиане с утра до вечера упрекают себя и восклицают: «Я безнадежен, у меня никогда ничего не получится, Бог не способен что-то со мной сделать»? Да потому что они позволили себе думать, что на вражеские обвинения ответить невозможно. И если сатане удается этого добиться, он воистину победил. Ибо мы просто сдались без боя. Если вместо того, чтобы взирать на славу Божию, мы просто принимаем обвинения сатаны и на том останавливаемся, то у нас, конечно же, не будет сил, чтобы с ним сражаться.